Дед и баба тетя. Почти что все взрослые нашей деревни поют в смешанном хоре. Смешанным он называется потому, объяснил нам папа, что те, кто умеет петь, перемешаны с теми, кто петь не умеет. Папа этим хором дирижирует и старается, чтобы каждый пел не хуже, чем может. А летом проходят певческие слеты. Тогда наш смешанный хор куда-нибудь едет, и там встречается с другими хорами, намешанными таким же образом. Они составляют один большой хор. И все выходные поют. Эти певческие слеты – отличная вещь. За много недель до поездки у взрослых только и разговоров. «Ах, как же здорово будет поехать на слет!» Мы, дети, тоже обожаем певческие слеты, потому что все взрослые, кроме деда, уезжают на целые выходные, и мама объявляет: «В щепке Матильде чрезвычайное положение!» Но в этом году оно оказалось вдвойне чрезвычайным. Дело в том, что Мина с Магнусом едут в лагерь как раз в дни слета. И в щепке Матильды останемся только мы с Леной и Криолли под присмотром одного деда. «Что-то будет», — сказал он, прослышав об этой новости. «Ларя, дорогой, у меня сердце разрывается», — причитала мама и думала, даже что вовсе не поедет на слет. Так она боялась, что мы тут натворим в ее отсутствие. А Лена, наоборот, была в восторге. Дед оставался нянькой и ей тоже. «Какое счастье, что ты поедешь!» «Как глухая ворона», — сообщила она. «Что ты поешь, как глухая ворона», — сообщила она деду, когда они с мамой пришли к нам вечером накануне отъезда договариваться о правилах. Вечер получился очень длинный. После того, как все взрослые долго и основательно заклинали меня, Лену и Крёли, вести себя хорошо и ни в коем случае не строить в их отсутствие канатных дорог, наступила очередь деда. «Дети должны заходить в воду в жилетах и кататься на велосипедах в шлемах, хлеб в морозилке. Наш мобильный телефон записан». И мама говорила, и говорила, и говорила. Дед кивал и кивал. И последнее, дорогой Ларе, никто из мелких жителей щепки Матильды, ни внуки, ни внучки, ни соседские дети не должны ездить в ящике на мопеде, закончила она. Но в этот раз дед не кивнул. И я готов похляться, что он скрестил два пальца за спиной. На другое утро в 8:05 ко мне в окно заглянуло солнце и пощекотало в носу. Даже в моей комнате пахло кофе и жареной рыбой. Дедов запах. Я взглянул на море, синее-пресинее, с мелкой рябью, и побежал вниз. Криоли и Лена уже сидели за столом и ели бутерброды с рыбой и майонезом. Дед питается одной рыбой, потому коты вечно оттираются у него внизу. Нашли родственную душу. Дед густо-густо намазал маслом мой бутерброд, будто сыр положил. «Подкрепись-ка, дружище Трилли, нам надо будет прокатиться, а то здесь сидеть мхом зарастешь». Дедов мопед выглядит как трехколесный велосипед, только задом наперед. Спереди у него огромный ящик. В нем дед возит продукты. Но во время певческих слетов там могут прокатиться и внуки, и внучки, или даже соседские дети, пока другие родители не видят. Первым делом нужно было забрать две банки краски, которые отец заказал в городе. Они должны были прибыть с паромом. Мы решили, что понарошку у нас будет так: банки краски наполнены золотыми монетами, поэтому за ними охотится шайка пиратов Бальтазара, а мы королевские агенты из щепки Матильды и должны добыть заветные банки и надежно спрятать их в своей бухте. Главарь разбойников Бальтазар не остановится ни перед чем, чтобы заполучить эти деньги, — сказал я и прищурился. — Он ест кроликов целиком, живыми! — драматически прошептала Лена. — И рыбу тоже ест, — добавила Криоли, округлив глаза. Даже мама не заметила бы, что три ребенка с водяными пистолетами пустились в опасное путешествие с дедом на пристани в ящике мопеда. Мы жались в дно, а сверху дед набросил на нас одеяло. Дедов мопед дребезжит, жуть как. У седоков языки в глотке болтаются от этой тряски. К тому же я так скрючился, что у меня свело ногу. Наконец мопед остановился, и королевский агент Лена отбросил одеяло почти к краю пристани. «Руки вверх!» — закричала она театрально и навела пистолет на паром. «Не двигаться!» Как правило, на пароме мало пассажиров. Это я знаю, потому что папа работает на пароме, и мы часто катаемся с ним туда-сюда по делу. Мы рассчитывали увидеть 4-5 машин и матроса Биркера. Но просчитались. Сегодня на одном из окрестных хуторов ожидался большой семейный праздник, на который съехалась родня со всей страны. И вот 20 пожилых тетушек в испуге таращились с палубы на нас с Леной. «Ой-ой-ой!» – прошептал дед. «Вот влипли-то влипли! Ну-ка мигом слетай за нашими банками!» Сам не свой от волнения, пронесся я по причалу, лавируя между цветастыми платьями. И, наконец, увидел матроса Биркера и нашу краску. Я схватил банки у него и прошепелявил «Спасибо!» Совсем без актерского задора. Было слышно, как вдалеке мини-агент Криоли расстреливает несчастных родственников с криками «Пиф-пиф-пиф-паф!» «Шайка Бальтазара в полном составе!» — шепнула Лена, а дед пробурчал. «Эй, да нет, это всего-навсего Мария Верхняя и Улова Лавиза. Мы в один год к пастору уходили, и лихо отдал им честь». Мини-агент продолжала пугать всех своими пиф-паф, пока Лена с грохотом не утянула ее вниз в ящик. Дед нажал на стартер, и мы двинулись в обратный путь. Стоял такой треск и лязг, что Оля даже продолжает слушать сказку и не разговаривает. Да, Оля? То мне показалось, будто меня перемалывают в миксере. Но через некоторое время Оля.
Что, мне помогаешь, девочка?
Лена все-таки решила, что уже можно, и откинула одеяло. Я зажмурился от света. Дед лег грудью на руль и выжимал полный газ. Иногда он оглядывался назад. Я смотрел в ту же сторону и обнаружил, что мы возглавляем автомобильную процессию. В деревне дороги узкие, а дед гнал строго посередке, так, чтобы не было никакого способа его объехать. И хотя он выжимал из мопеда все, что можно, ехал он не быстро. А за ним тащились все машины с парома и опаздывали на встречу своего семейного клана. Они истошно гудели. Это напоминало праздничное шествие на День независимости. С нами во главе. Я видел, как дед усмехается в нагрудник шлема. Вот ведь распетушился перед бывшими одноклассницами. «Держись!» — крикнул он вдруг. «Сейчас срежем!» Дед с трудом повернул мопед налево на старую тракторную колею, которая ведет через поле к нашему дому. Трясло и болтало так, что я чуть не рассыпался на части. «Е-хо-хо!» — издала Лена победный клич, когда мы вкатили наконец на двор. И так резко затормозили, что из-под колес метнулись маленькие камешки. Потом надо было превратить дом в неприступную крепость. Дед расхаживал с болтающейся на поясе скалкой и был нашим главнокомандующим. Банки с краской мы поставили посреди гостиной, а потом забаррикадировали все двери, чтобы разбойники Бальтазара не прорвались внутрь. В ход пошла вся мебель, ничто не осталось на своем месте. Крёлик, которая стояла на часах, непрерывно кричала: «Разбойники идут!» И хохотала до визга, когда мы делали вид, что страхи сбегаемся к окнам. Особенно, когда дед начинал скакалкой махать, как базукой. «Нет ничего лучше певческих слетов», — сказал я Лене. Но она считала, что было бы лучше, если бы нас по-настоящему окружили разбойники и напали на нас. Тогда дед предложил позвать бабу-тетю попить с нами кофе вечерком. «Это старая дочь главаря разбойников», — прошептала Лена. Мы залезли на стол в комнате Мины и, лежа на животе, смотрели в окно. Голова тети приблизилась, бабы тети, и оказалась точно под нами. Баба тетя нажала на звонок. Мы с Леной осторожно подняли дуло пистолетов. «Ха-ха, попробуй войти!» Лена говорила грубым голосом, и баба тетя поглядела наверх удивленно. «Здравствуй, голубчик мой Трилли, а ты меня не впустишь?» Я быстренько объяснил ей, что она могущественная наследница ужасного разбойника Бальтазара и нудной Оли. Баба-тетя спешила и уронила сумку. Опешила и уронила сумку. Внутри, в потайном кармашке, наверняка зашуршали карамельки от кашля. «А дед?» — спросила она, погодя. В узком окошке в ванной. Рядом с входной дверью показался конец скалки. «Руки вверх, фру Бальтазарова дочь!» — закричал дед так, что загремела душевая кабинка. Баба-тетя растерялась лишь на минуту. Потом пообещала выкурить нас из дому и исчезла. Прошло много времени, а бабы-тети нигде не было видно. Лена утверждала, что она уехала домой. Но дед давал зуб, что она, конечно же, где-то тут и замышляет что-то, надо быть начеку. Тем более, что последний автобус же ушел. И тут я учуял запах, от которого у меня по спине побежали холодные мурашки. Я кинулся наверх, к окну канатной дороги. Лена неслась за мной по пятам. «Она печет вафли!» — вырвалось у Лены. И правда, она пекла вафли во дворе. У Лены баба-тетя пристроила свою вафельницу на походный складной столик, а удлинитель тянулся на кухню через окно. «У, черт, она без спросу проникла в мой дом!» — воскликнула Лена. Видно было, что Лена зауважала бабу-тетю еще больше. На столике уже исходила паром горка готовых вафель. Время от времени баба-тетя взмахивала над ними полотенцем, чтобы ароматные клубы лучше подымались к нашим окнам. Мурашки побежали по всему телу. Мы замолчали тихо и благоговейно, словно в церкви, наблюдая за тем, как растет гора вафель. Даже дед сломался и тоже не отводил взгляда от окна. Ни у кого из нас не было сил следить за Крёли. И в одну секунду эта вертихвостка выскочила в сад и кинулась к бабе-тете. Та расцеловала ее, посадила на шезлонг, а потом взяла вафлю только с огня, большую, мягонькую, намазала маслом, насыпала горку сахара и протянула Крёли. Я чуть не заплакал. «Мы сдаемся», — решительно сказала Лена. «Нетушки, черти полосатые!» — прорычал дед, хотя баба-тетя запрещала ему говорить «черти полосатые», когда мы рядом. «Трилли, бегом в подвал за удочкой!» А сам позвонил домой к Лене. Баба-тетя услышала звонок и посмотрела на наше окно. «Мне взять трубку!» — крикнула она, и Лена кивнула. Баба-тетя сняла вафлю и убежала в дом.
«Здравствуйте! Я представляю фонд помощи людям с прооперированной шейкой бедра», — завел дед елейным голосом. А сам сделал какие-то чайные знаки в сторону той удочки, то окна. «Не согласитесь ли вы купить один лотерейный билет? Ваше пожертвование позволит нам...» Было ясно, что баба-тетя не станет покупать лотерейный билет. Поэтому времени у нас было в обрез. «Крёли, сюда, сюда! Только тихо!» — позвал я, спуская крючок вниз.
До Криоли не сразу дошло, что надо нацепить вафлю на крючок. Она же еще маленькая. Пришлось долго-долго ей объяснять, но все же мы успели затащить наверх две вафли, прежде чем баба тетя положила трубку и вышла из дома. Одну вафлю схватила Лена еще на лету. «Давай делиться!» — почти закричал я. «Трилли, нельзя разделить две вафли на троих!» — объяснила она с полным ртом. «На кого-то это похоже!»
«На жадину!»
«Пришлось нам с дедом, не ломай стол, обойтись одной на двоих!» А в саду Крёли доедала уже пятую. Вот смотрите, какая иллюстрация. Через 10 минут дед привязал наволочку к швабре и выкинул белый флаг. Мы сдались. Поиграть в войну и в разбойников всегда здорово, но перемирие гораздо приятнее. Так думал я, сидя в саду и объедаясь горячими вафлями вместе с лучшей в мире бабой тетей. «А почему он такой тоненький, а ты такая толстая?» — спросила Лена. Посреди очередной вафли посмотрела на деда с бабой тетей. «Она всегда съедала мою еду», — ответил дед, пригибаясь. «Потому что баба тетя пыталась поддать ему полотенце. Раньше я не была такой толстой, друг мой Лена». «А примерно какой толщины вы были?» Лена хотела знать подробности. И дед с бабой тетей принялись рассказывать истории. Баба тетя была раньше писаной красавицей, прямо как актриса. Даже много народу хотело на ней жениться. Что деду разрешалось лежать на крыше с рогаткой и пулять в женихов. В то время вообще не было бы толстых людей, потому что они ели только картоху да рыбу. Но в Рождество им давали один апельсин, если не было войны. Потому что тогда не давали. Когда мы уж совсем сложились спать, позвонила мама. Она хотела знать, как у нас дела. Дед доложил ей, что все отлично, и старые и малые вели себя приличнее некуда. «Мы рассказывали истории из нашей жизни и ели вафли», — сказал он. Мы с Леной хмыкнули. «А можно я поговорю с Криоли?» — попросила мама. Дед нахмурился и неохотно отдал трубку. «Не говори, что мы ездили на мопеде», — шепнул я Криоли. Она кивнула с важным видом, взяла трубку и сделала прямо как Оля. «Как Оля!» «Криоли, доченька, что вы делали сегодня?» — услышали мы мамин голос. Дед встал на колени перед своей младшей внучкой и сложил руки. Крёли посмотрела на него очень удивленно. «Я не садилась на мопед», — сказала она громко и внятно. Дед опустил руки с облегчением и выдохнул. И мама там на певческом слете думала, сделала то же самое. «Вот и отлично», — сказала она. «А чем же тогда занималась, дружок?» «Я лежала в ящике», — сказала Крёли. Спалила всех.